понедельника по пятницу в 8.35 и в 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, Крым! С вами снова самое крымское в мире радио «Крым Реалии» и я, Александр Голубов. Встречаемся, как обычно, на средних волнах на частоте 549 кГц, ну и также на сайте «Крым Реалии».
Тема дня.
Итак, сегодня мы говорим о попытках Украины расследовать дело о депортации крымских татар в 1944 году. Имеет ли смысл это расследование? Кто может быть привлечен к ответственности за политику советской власти спустя 72 года? И как может быть воспринято это дело после аннексии Крыма? Об этом мы сейчас будем разговаривать с членом Меджлиса крымско-татарского народа Эскендером Бариевым, заместителем прокурора Автономной Республики Крым Николаем Иванцом и юристом-международником, экспертом Крымско-Татарского ресурсного центра Борисом Бабиным. Сейчас же короткая справка от моих коллег.
100 слов по теме.
Прокуратура Автономной Республики Крым начала расследование уголовного производства по факту насильственного выселения советской власти у крымско-татарского и других коренных народов с полуострова. В Крымской прокуратуре, которая после российской аннексии полуострова переехала на материк, составлен реестр из 160 людей. В документе указаны данные тех лиц и семей, кого советская власть подвергла репрессиям в 1944 году. Украинские правоохранители проведут допросы крымских татар на территории Херсонской области. Разработан порядок прибытия репрессированных крымчан на материк. Также составлен список необходимых документов. Для проведения отдельных следственных действий привлекаются сотрудники Службы безопасности Украины. Представители прокуратуры в рамках расследования исследуют сотни публикаций, научных статей и советских документов. Для этого сотрудники ведомства сотрудничают с 300 научными библиотеками Украины. Крымско-татарское население принудительно выселили из Крыма 18 мая 1944 года. Эшелоны с коренным населением полуострова направили в Узбекистан, Казахстан и Таджикистан. В 1989 году Верховный Совет СССР признал депортацию незаконной и преступной. В Украине депортация признана геноцидом крымско-татарского народа. День памяти отмечается каждый год 18 мая. Валерия Максимова для Крым Реалии.
100 слов по теме.
Напомню, с вами в студии Александр Голубов, и вы слушаете радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, 8 800 10 06 926. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, заходите также на сайт «Крым Реалии». Там можно прочесть наши материалы и посмотреть прямые видеотрансляции эфиров.
«Крымчане говорят».
Да, всегда интересно слушать, как вы друг друга убеждаете, что в Крыму все плохо.
Слушайте, вот по выборам присутствовало не более 35%. Не было активности, ничего, что чего.
Меня зовут Виктория, я из Севастополя. Хочу пожелать вам всего хорошего. Самое патриотичное радио Крыма. Вы светом нашим мордой.
Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Еще раз доброе утро, дорогие слушатели. Напомню, что мы говорим сегодня о деле о депортации крымских татар в 1944 году, преступлении сталинского режима того времени, скажем так. И сейчас за это дело, за расследование этого дела взялась прокуратура Автономной Республики Крым, это, собственно, украинская прокуратура, чтобы, не дай бог, ни у кого из наших слушателей не возникло аналогии с той прокуратурой, которая сейчас работает и является подконтрольной Кремлю на территории аннексированного Крыма. И с нами на связи сейчас Николай Иванец, заместитель прокурора Автономной Республики Крым, который, собственно, сейчас этим делом и занимается. Доброе утро, Николай.
Да, доброе утро.
Скажите, пожалуйста, вот... Как так случилось и что стало, собственно, поводом для этого расследования? Все-таки преступление было совершено больше 70 лет назад, И что заставило украинскую прокуратуру взяться за это дело? Это была инициатива прокуроров или же это, например, какой-то иск, реакция на иск, который подали или гражданские активисты, или представители крымско-татарского народа?
Общественность, и по инициативе общественности прокуратура занимается производством этого факта, который имел вот сколько лет назад. И я вам хочу сказать, что в последнее время мы очень активно вот сотрудничаем с общественностью, активно проводим расследование. Около 300 запросов мы отправили в библиотеки Украины, получили треть уже ответов. Устанавливаем ряд авторов, которые писали об этих исторических фактах. Их допросили. Еще часть есть тех, которые будем допрашивать. Есть те журналисты, которые прогрессивные, которые находятся в России. К сожалению, таких мы допросить не сможем. Отправлено отдельное поручение международное. Тоже мы надеемся добыть оттуда, получить доказательства этих фактов. И вот то, что говорилось, справки. Допрашиваем и будем допрашивать тех людей, которые непосредственно были депортированы. То есть максимально еще с другими службами проводим вот работу касательно установления таких вот фактов. После сбора доказательств будет назначена историко-демографическая экспертиза. Уже такую экспертизу проводили по делу уголовному, тогда еще это касательно геноцида украинского народа. Вот поэтому сейчас активно идет расследование этого факта, который имел место в 44-м году.
А скажите, пожалуйста, уголовный кодекс украинский, он позволяет расследовать это дело спустя 72 года? Потому что...
Конечно.
То есть, да. А по какой статье? Это получается статья геноцид, если я правильно понимаю?
Да, да.
То есть, фактически, если это судебное решение, которое будет принято на основании этого дела, будет таким, каким ожидает эта прокуратура, если я правильно это вижу, то фактически геноцид крымско-татарского народа будет признан не только на политическом, но и на юридическом уровне, на судебном уровне.
Да, да.
А скажите тогда, какого исхода вы ожидаете? То есть только вот этого судебного закрепления вопроса геноцида, или же речь идет все же о, скажем так, наказание каких-то конкретных людей. Есть ли еще конкретные люди, конкретные личности, которых можно попытаться наказать в этой ситуации?
Вы знаете, об этом говорить пока рано. Устанавливаются эти все факты, если будут установлены такие люди через такой длительный период времени. Но пока еще об этом говорить рано.
Угу. Что ж, спасибо. С нами на связи был заместитель прокурора Автономной Республики Крым Николай Иванец. К нам в студии присоединился член Меджлиса крымско-татарского народа Эскандер Бариев. Эскандер, доброе утро.
Доброе утро.
Также я хочу сказать, что с нами на связи находится юрист-международник, эксперт крымско-татарского ресурсного центра Борис Бабин. Мы продолжаем говорить о расследовании дела о депортации крымско-татарского народа в 1944 году. Тема достаточно, мне кажется, болезненная для представителей крымско-татарского народа, прежде всего, это громаднейшая историческая травма. Эскандер, скажите, пожалуйста, вот что вы лично ожидаете от этого дела? То есть для вас важно наказание конкретных людей, конкретных личностей, которые, может быть, еще действительно где-то существуют, и каким-то образом можно де юре закрепить их вину? Или же речь идет все-таки о судебном прецеденте, о том, чтобы сам факт геноцида был признан и был закреплен в украинской судебной практике?
Ну, это не просто болезненное дело для крымских татар. Дело в том, что на самом деле крымские татары на протяжении уже более полувека борются за то, чтобы оправдать, а доказать всему миру, что депортация это это как раз-таки был актом геноцида. И мы все испытали на себе, потому что в результате практически каждая семья крымско-татарская потеряла близких. И поэтому крымско-татарское национальное движение постоянно боролась за то, чтобы, и еще когда Крым полностью контролировала Украина, боролись за то, чтобы депортация была признана актом геноцида не только политическим путем, но и процессуальным. юридическим. И поэтому то, что сейчас, наконец, хоть и поздно, но этот процесс идет, то, что Украина политически признала депортацию актом геноцида, это результаты многолетней борьбы, многолетней работы. И то, что сегодня уже заведено уголовное дело, к сожалению, хотелось бы больше, мы всячески пытаемся помогать, чтобы это дело было завершено и, соответственно, прошел процесс, судебный процесс. И отвечая на ваш вопрос, я вам однозначно скажу, что понятно, что, возможно, мы не найдем уже тех людей, которые непосредственно совершали это преступление, но при всем том мы должны продемонстрировать всему миру, мы должны продемонстрировать последующим поколениям, что за преступление рано или поздно нужно отвечать. И если бы это было бы сделано раньше, то, возможно, не было бы следующих вот таких действий, которые происходят сегодня. Или которые могут произойти завтра.
Вы имеете в виду аннексию?
Я имею в виду и аннексию, и продолжающиеся репрессии, потому что тогда каждый будет понимать, что за свои преступления рано или поздно они будут нести ответственность. И поэтому в обязательном порядке мы должны довести это дело до ума, мы должны провести судебное заседание, и не только на уровне Украины, но я и думаю на международном уровне. Но для этого нам нужно пройти все этапы.
Вот по поводу международного уровня, еще раз скажу, что у нас на связи сейчас юрист-международник и эксперт Крымско-Татарского ресурсного центра Борис Бабин. Борис, доброе утро.
Доброе утро.
Борис, вот меня интересует ваше мнение по такому вопросу. А вот предположим, украинский суд признает депортацию крымско-татарского народа актом геноцида. Поможет ли это признанию геноцида на международном уровне? То есть, условно говоря, сможем ли мы ожидать ситуации, может быть, аналогичной с тем, что сейчас происходит с армянским геноцидом, например? Вот многие парламенты шаг за шагом потихоньку принимают резолюцию о том, что это действительно был геноцид, несмотря на сопротивление Турции. И сможет ли произойти что-то подобное в случае с крымско-татарским народом?
Ну, эту ситуацию нужно оценивать как с правовой, так и с политической точки зрения. Вот с политической точки зрения все предыдущие выступающие более-менее правильно осветили, и тут как бы добавить нечего. Что же касается правовой точки зрения, то сразу стоит уточнить тот факт, который пытается всячески действующая прокуратура РК немножко неверно представить. Дело в том, что депортация как таковая сама по себе 44-го года, это лишь начало преступления, которое носило для себя характер. Преступление геноцида имеет целью уничтожение либо ограничение некой этнической группы. Это ограничение или уничтожение началось в 44-м году и закончилось примерно в 80-х годах 20 века, когда началось возвращение крымских татар в Крым. То есть речь не об каком-то историческом факте, который был 72 года назад. Речь о длящемся процессе, последние этапы которого происходили относительно недавно. И у этих длящихся последних этапов виновные лица, а именно сотрудники КГБ, партийные чиновники, в том числе Украинской ССР, они живы и здравствуют. То есть вот сначала отвечая на тот первый вопрос, есть ли кого привлекать по этому делу, есть кого привлекать, но нет желания привлекать, это сразу. Далее, касательно национальной процедуры. Для того, чтобы судебный процесс, о котором тут сегодня говорили, состоялся, необходима большая и кропотливая работа. К сожалению, на сегодня нельзя сказать, что орган, задействованный в расследовании этого дела, данную работу произвел. Потому что, извините, за год послать 300 писем и составить список, и опять-таки с помощью общественности, а не самостоятельно, 150 фамилий, это, извините, не работа, это имитация. И все это прекрасно понимают. Очевидно, в прокуратуре РК думают, что живые свидетели депортации 44-го года, они, извините за грубость, будут жить вечно, и вот будут десятилетиями еще ждать, когда, наконец-то, доблестные следователи сподобятся их допросить. Кроме того, в данной ситуации выстроила сама вот такая политизированность воссозданной крымской прокуратуры. Дело в том, что она создана в Киеве, воссоздана в отрыве оперативных органов, и когда это дело поручили именно ей, честно говоря, был очень удивлен. Например, у нас есть главная военная прокуратура, генеральная прокуратура, которая и занимается на сегодня расследованием преступлений против человечности и военных преступлений, как больших, сложных и комплексных преступлений. Также у нас есть СБУ, которым последственно статья геноцид, как таковая. Эти органы в течение года задействованы не были. Более того, действующий процессуальный кодекс после ситуации с Голодомором, после ситуации расследования 2009 года, сильно изменился. Сегодня необходимо допрашивать потерпевших или свидетелей в присутствии судьи, с тем, чтобы потом не вызывать их в суд. А подсудных крымских прокуратур, которые в Киеве, тоже вызывает массу вопросов. Необходимо предоставлять подозрения живым лицам для того, чтобы процесс пошел. Мы не можем на сегодня выйти в суд без живых подозреваемых, обвиняемых. И об этом наша доблестная прокуратура АРК почему-то умалчивает. Вот я не просто так на этом всем остановился, поскольку если внутренние процессуальные процедуры не будут соблюдены, говорить о каком-то международном признании, к сожалению, не придется. И все это прекрасно понимают. К сожалению.
Борис, оставайтесь с нами на связи, буквально на секундочку прервемся. Напомню, что если вы что-то упустили, то читайте и слушайте «Крым Реалии» на нашем сайте, заглядывайте в наш Facebook, ВКонтакте, Одноклассники. Также не забывайте писать нам в Твиттере, мы продолжим через 10 секунд.
Радио «Крым Реалии». Мы в эфире каждый день в 8.35 и 18.30 по киевскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Напомню, у нас в студии сейчас Искандер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа, также на связи эксперт, юрист-международник Борис Бабин. Мы говорим о расследовании дела о депортации крымско-татарского народа и о шансах признания геноцида крымско-татарского народа. Как сказал только что Борис, это достаточно комплексная проблема, и с депортацией фактически факт геноцида только начинается. Борис, у меня к вам очень быстро, очень короткий вопрос. Скажите, пожалуйста, вот возвращаясь к международной перспективе, вот по вашему мнению, все-таки позволит ли это расследование, тот вопрос, который я задавал, признать это дело и геноцид крымско-татарского народа на международном уровне? Насколько играет эта роль? Или действительно все-таки расследование украинских правоохранительных органов для признания таких вопросов на международном уровне не суть важны? Борис?
Слушаю вас.
Да.
Да, услышал вопрос. Спасибо. В принципе, мы имеем прецедент Кононов против Лад в Европейском суде по правам человека о событиях 44-го года, когда латвийцы осудили отдельного советского партизана за военное преступление. И Европейский суд признал деятельность латвийских правоохранительных органов правомерной. Вот именно прецедент Кононов против Латвии на сегодня на международной арене, он наиболее близок к ситуации депортации крымско-татарского народа, потому что охватывает ту же временную категорию действий советских властей, скажем так, ну или советских комбатантов. И поэтому можно говорить, что если все национальные процедуры будут соблюдены, безусловно, на международном уровне данное дело получит свое признание и развитие. Что я вам больше могу сказать,
Борис,
на сегодня уже, да.
Я жутко извиняюсь, просто время у нас идет неимоверно быстро. Я благодарен вам за ваши ответы. Напомню, с нами на связи был юрист-международник и эксперт Крымско-Татарского ресурсного центра Борис Бабин. С нами в студии Искандер Бариев. Искандер, вот к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, насколько, по вашему мнению, вот это расследование, вот как Борис сказал, что оно проводится украинской властью и украинскими правоохранителями действительно должным образом, чтобы не только разослать запросы, как рассказывал Борис, а чтобы действительно привлечь, может быть, и реальных людей, которые на самом деле действительно еще живы и даже, кажется, здравствуют.
Но здесь на самом деле Борис поднял вот самые такие трепещущие темы и волнующие, потому что на самом деле из-за того, что затягиваются определенные действия, а мы вызвались, и мы начали сотрудничать с прокуратурой РК для того, чтобы помочь в этом плане. И из того списка, который был озвучен представителем прокуратуры РК, как раз-таки мы предоставляли данные об этих людях, которые живут на материковой части Украины на протяжении уже многих лет. Ну и кроме того, мы начали нарабатывать определенные схемы для того, чтобы прокуратура РК могла поработать с прямыми свидетелями, которые или пострадавшими, потерпевшими, я бы
многие
сказал.
Многие из них
так
живут на территории
аннексированного Крыма. Другой вопрос, что действительно Борис четко подметил, что нет понимания в том, что сегодня самому молодому, скажем, потерпевшему, который более-менее что-то может рассказать, когда подвергся он депортации в 6 лет, сегодня уже 78-79 лет. И мы понимаем, что в 78 лет это любые передвижения, это очень сложно. Это большой большая проблема. При всем том, мы сталкиваемся с теми проблемами, что в той же прокуратуре АРК постоянно какие-то происходят ротации, изменения, постоянно меняются люди, которые отвечают за то или иное дело, в частности, и за данный процесс. И поэтому здесь хотелось бы, чтобы более четко и более активно начали работать. Кроме того, действительно усложнился процесс, что в связи с изменением УПК Украины, здесь возникает проблема, что должен быть следующий судья участвовать при допросе. И как раз это очень сильно усложняет, и насколько мы вот в среду ждали ответ, насколько я владею информацией, еще нам не дали информацию о том, насколько смогли уладить этот вопрос для того, чтобы все-таки мы начали серьезную работу, которая принесет результат.
Эскандер, у нас буквально 30 секунд на ответ. Скажите, пожалуйста, позиция России в этой ситуации, насколько она угрожает вот этим свидетелям? Может ли со стороны России оказываться какое-то давление на людей в этом деле?
Мы ожидаем, что может, потому что Россия является не просто правопреемником Советского Союза, но и продолжателем, потому что есть такой юридический термин, и Россия всячески будет, я думаю, препятствовать этому процессу, и я думаю, что нам нужно будет проявить креативность для того, чтобы мы смогли довести это дело дома.
Что ж, Эскандер, спасибо вам огромнейшее за ваши ответы. Напомню, с нами в студии был член Межлиса крымско-татарского народа Эскандер Бариев. Вы слушаете радио «Крым Реалии». Также не забывайте послушать сегодня нашу вечернюю программу с Павлом Казариным в 18.30. С вами в студии был Александр Голубов. Встречаемся, как обычно, с понедельника по пятницу на средних волнах и онлайн на нашем сайте «Крым Реалии». Услышимся!